Karit Radio Svoboda. Свобода в клубе «Билингва». Фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок». Девиз фестиваля «Разная любовь, равные права». Гомофобные законы и консервативное общество. Можно ли отделять борьбу за свои права от общеполитической обстановки? В дискуссии участвует Ирина Костеевна, социолог, координатор гендерной программы фонда Генриха Бёля, Юлия Башинова, молодежная правозащитная группа, Ибен Хаар Андерсен и Мина Гросс, режиссеры Дания, Мартин Путна, литературовед, писатель, директор библиотеки Ватлова Гавела, Чехия. Александр Гнездилов, заместитель председателя Московского яблока. Павел Самбуров, вице-председатель Радужной ассоциации Москвы, юрист и литератор. Андрей Боленский, Радужная ассоциация. Надя Плунгян, арт-критик, феминистка, Московская феминистская группа. Петр Иванов, социолог Высшей школы экономики. Переводчик Мария Данова. Фестиваль проходил на нескольких площадках, а в клубе «Билингва» мы записывали дискуссию после датского фильма «Быть лесбиянкой». Накануне о целях и задачах фестиваля «Бок о бок» в интервью моему коллеге Андрею Шарму рассказал директор фестиваля Гуля Султанова.
Ну, наш фестиваль уже существует 4 года. Программа последнего года. В этой программе присутствуют фильмы, которые говорят о замалчиваемой истории геев и лесбиянок не только в России, но и во всем мире. Те годы, когда вообще быть геем или лесбиянкой было предосудительно, а люди прятались, никак не выражали свою идентичность. Из истории эти люди были практически стерты. Вот мы, например, показываем фильм «Швейцарская бунтарка» Анны-Марии Шварценбах, которая родилась в одной из самых богатых семей Швейцарии. И в 30-е годы она была антифашисткой, она была открытой лесбиянкой, она была писательницей, фотографом, она выступала открыто против национал-социализма, который потихоньку приходил в Швейцарию в те годы. Это документальный фильм рассказывает о том, как национал-социалистическая история Швейцарии, это имя было практически забыто. Именно из-за того, что Анна-Мария Шварценбах была лесбиянкой. Эта ситуация очень похожа на российскую, да, когда в общественном пространстве, в публичном, наконец-то начинают подниматься вопросы о том, что вот у геев и лесбиянок есть тоже права, да, то есть мы тоже люди, нам нужно антидискриминационное законодательство, мы имеем право иметь семьи. На протяжении истории последних там нескольких веков, да, вот России, или же сексуальная ориентация, или гендерная идентичность многих известных людей –
ваш фестиваль – это не только художественное высказывание, но и такой своего рода общественный жест. Вот чего больше в вашей работе – художественного или общественного?
Достаточно и того, и того. Я бы сказала, что когда власть нас не запрещает, когда они не закрывают площадки, в нашей работе больше художественного. Но когда начинаются репрессии, это, конечно же, чистая политика. Реакция на то, что в России началось публичное обсуждение вопросов именно в правозащитном контексте геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Вот это волна, которая раньше была, которая демонизировала вообще людей, у которых просто другая сексуальная ориентация. Мы противостоим этой волне, да, и мы предлагаем что-то другое. Мы говорим, что, ребята, посмотрите, медицина, в том числе российский Минздрав, говорит, что гомосексуальность – это нормально. Да, так же, как бисексуальность и так же, как гетеросексуальность. Почему мы оказываемся людьми второго сорта? Это наше право быть самими собой. И фестиваль, конечно же, и об этом. Фестиваль замышлялся, затевался и проводится именно как кинофестиваль для всего общества. Для людей, у кого есть интерес к кино и у кого есть интерес к общественным вопросам. 29% нашей аудитории – это не ЛГБТ-сообщество.
Гуля Султанова о фестивале «Бок о бок». Перед клубом «Билингва» во время нашей записи стоял пикет противников фестиваля. Он состоял из нескольких имперцев из Народного собора с черно-желтыми флагами и активистов так называемого «Профсоюза граждан России», известного консервативными взглядами. С ними успел в неформальном режиме поговорить Мартин Путна. Он об этом расскажет. Начали разговор с изменения отношения к сексуальным меньшинствам в разных странах. Мина Гросс рассказывает о Дании.
В 70-х годах уже в Дании уже началась дискуссия насчет однополых партнерств, и в 89-м году было заключено первое такое партнерство. А через месяц мы заключим брак в церкви законным образом. То есть в Дании через месяц это будет разрешено, однако священник будет иметь право отказаться одобрять такой брак. Но эта дискуссия у нас длится уже 40 лет. Так что имейте терпение в своей стране тоже.
Please be patient with your government.
Нина, скажите, а может ли священник отказаться одобрить союз гетеросексуальной пары? Не может? Понятно, спасибо. Мартин, я бы хотела теперь, чтобы вы рассказали об опыте в Чехии, как менялось общественное мнение по отношению к ЛГБТ.
Думаю, что ситуация Чешской Республики находится где-то между ситуацией Дании и ситуацией России. Чехия, как вы знаете, принадлежала к тем странам социалистического лагеря, где свободной дискуссии о гомосексуальности не было до революции, до падения коммунистического режима, до 1989 года, так называемой бархатной революции. Но с той поры, во время этих 20 лет, дошло до, так сказать, другой революции, так что сегодня Чехию можно назвать из всех стран бывшего социалистического лагеря или бывших окраин Советской империи той наиболее либеральной страной, где был одобрен закон о партнерствах лиц одного пола, где все статистики со социологии показывают ясно, однозначно, что большинство общества за этот закон и они или толерантны, что касается этой темы, или им равнодушно. Что очень типично для чешской ситуации, где чешский менталитет немножко цинический, скептический. В основном всем все равно, что ваши соседи делают. Так что я бы не переоценивал эту чешскую толерантность. Может быть отчасти там то, že есть очень важная роль этой равнодушности. Но если есть закон, тогда эта толерантность уже в этом законе имеет свою опору. Существует фильмовый фестивал Мезипатра уже 12-й год, который похож на этот фестивал, но там нет полиции, там нет этих славянских фашистов внизу. Когда уже увидел этих наших славянских братьев, которые меня не звали пан славянским флагом, использовал эту возможность, поговорил с ними, хотя на моем русском далеком от совершенства, и призвали в Прагу, братскую славянскую Прагу, рассказали им о том, что в прошлом году нас прошел парад, нас было там 10 тысяч, тоже там были такие группировки, но их было очень немножко, значит, они бы могли их поддержать. Может быть, единственное пятно, так как президент не пятно, а иногда президент пятно. Случается такое. Что на самом деле немножко странно, что в этой экстремно либеральной стране есть президент, который несколько лет тому назад начал поддерживать нашу черную сотню, которая тоже существует, тоже пользуется религиозной риторикой в своих целях, тоже используется этой гомофобией. И в прошлом году произошла попытка сделать министерство школьных дел той средой, где эта черная сотня будет иметь свое влияние. К счастью, реакция общества, всего демократического либерального общества была такая же однозначная, что после нескольких месяцев все эти экспоненты черной сотни должны были уйти из министерства. Но всякий президент остается. Так что в этом смысле есть там ситуация очень... В каком-то смысле похоже я с Россией, я думаю, что для будущего России очень важно, что мы в этом смысле поддерживали славянские союзы, хотя бы в немножко другом смысле, чем наши друзья там внизу думали, что их надо поддерживать. Вот и все, довольно.
Спасибо. А ситуация в России я бы просила Катерину и Павла.
Во-первых, из трех представленных здесь стран, она мне кажется наиболее такой мрачной пока и наиболее грустной, но совершенно не безнадежной. Во-первых, Россия очень разная, и степень толерантности, степень гомофобии и ксенофобии разнится от региона к региону. Это тоже нужно очень хорошо понимать. Потому что в крупных городах России, особенно в мегаполисах, последние годы очень много работали ЛГБТ-организации, которые действительно сделали... Но они совершили буквально прорыв определенный, да, в общественном мнении. Они сделали очень важную вещь. Они сделали вот это вот качество визибилити, да, ЛГБТ-сообщества таким вот ощутимым. То есть люди, некоторые люди, скажем так, перестали думать, что ЛГБТ это какие-то инопланетяне, да, это какие-то там странные очень люди, совершенно другие, совершенно не похожие, для кого-то страшные. Ну, то есть вот никто их не знает, где они, но всех уже боятся. И мне кажется, что ЛГБТ-организации в России, они действительно эту ситуацию во многом изменили. Через практику каминг-аутов, через практику публичных акций, фестивалей, мероприятий образовательных и просветительных, они просто показали людям, что, в общем-то, не существует никакой разницы, да, вот в этой сексуальности, что вся проблема в головах, что вот эта вот граница между гетеро и гомо, что она очень подвижная, и не нужно ее так вот, не нужно за нее так держаться, ничего ценного в том, чтобы охранять эти границы по обе стороны, ничего ценного в этом нет. А вторая вещь, то, что происходит в России в последний год. Да, мне кажется, это вот удивительная ситуация растущего гражданского самосознания, которая связана и с нашей политической ситуацией, и связана с нашими всякими скандалами, связанными с Русской Православной Церковью, и связанные с этим пресловутым гомофобным законом. Потому что, по моему ощущению, тот гомофобный закон, он сыграл в обратную сторону. Потому что даже самые закоренелые гомофобы, политики, чиновники, юристы, которые видели, читали этот закон, они просто приходят в ужас. Они говорят, ну какой дурацкий закон, а? Это же просто что-то невероятное. Как можно было додуматься до такой глупости? И именно обсуждение в публичном пространстве вот этих законов, которые были приняты в трех регионах России и в первом чтении в Петербурге, оно привело к тому, что в публичном пространстве все приличные люди заняли очень отчетливую позицию, да? Они стали высказываться против этого закона. Они стали каким-то образом высказывать свою поддержку ЛГБТ-сообществу. Конечно, делают все это очень по-разному, и многие пытаются оказывать поддержку ЛГБТ-сообществу немножко в дискриминационном, как бы, ключе, да, потому что публикации, которые выходят на различных интернет-площадках с названием «Пидоры кругом», например, да, и в публикации рассказывается, какой дурацкий закон, и что все мы должны поддержать ЛГБТ-сообщество. Ну, в общем-то, это очень такие противоречивые публикации. Мне кажется, это все происходит потому, что многие российские журналисты, лидеры мнений, просто пока не владеют недискриминационным языком о том, чтобы говорить об этом. И этому нужно учиться, нужно искать очень правильный язык, свободный от всяких клише, язык очень чувствительный. И, конечно, да, нужно что-то вот тоже делать со своей головой, со своими стереотипами. Потому что вот даже сегодняшний фильм, который мы смотрели, мы видели, что там есть тоже очень много различных клише, да, которые как-то вот вызывают много внутренних неудобств и вопросов. Мне кажется, путь в том, чтобы все-таки не останавливаться, заниматься просветительской работой, рассказывать людям, объяснять, и это должно идти через каждого человека, да, то есть объяснить трем своим гомофобным знакомым, друзьям, родителям, кому угодно, чтобы хотя бы что-то начало смещаться у них в головах. Здесь действительно просто какие-то чудовищные до сих пор мифы, биологические, психологические, социальные, всяческие. И поэтому нужно об этом говорить. Говорить со своим ближайшим окружением.
«Свобода» в клубе «Билингва», фестиваль «Бок о бок» в Москве, права сексуальных меньшинств.
Павел?
На самом деле, свою речь хочу начать с некоторых цифр. В России гомосексуальность, а точнее добровольная однополая связь между мужчинами, как известно, была декриминализирована в 1993 году. А гомосексуальность перестала считаться болезнью в России в 1999 году. Какое отношение к гомосексуальности мы имеем сейчас в России согласно опросам? 4% человек считают, что гомосексуалов надо убивать. 2/3 населения России, то есть процентов 60-65, считают, что гомосексуалы – это больные люди, и их надо лечить. При этом 80% опрошенных заявили о том, что у них нет ни одного знакомого гея, ни одной знакомой лесбиянки, они еще слабо представляют, кто это такие. То есть здесь нужно понимать, что вот эти вот 60%, которые считают, что ЛГБТ больные люди, и 80%, которые не знают ни одного гея или лесбиянки, это, ну, в принципе, примерно один и тот же контингент. Сейчас ситуация вокруг ЛГБТ в России вообще очень бурно развивается. Дело в том, что инициаторы гомофобных законов в регионах, сами того не желая, подняли очень бурную дискуссию на тему ЛГБТ. Раньше этот вопрос никого не интересовал, сейчас он интересует всех. Обсуждение так называемой пропаганды гомосексуализма идет там на кухнях, на улицах, в курилках, в кулуарах, везде. То есть, так или иначе, всем приходится высказывать свое отношение к этому вопросу. И большинство людей начинает интересоваться этот вопрос, они начинают интересоваться, что же такое эти гомосексуалы, что они пытаются пропагандировать и пытаются ли вообще. И таким образом люди уже сейчас на волне гомофобных законов начинают резко больше узнавать о ЛГБТ-сообществе, о ЛГБТ-движении, о том, кто мы такие есть. Также сейчас в публичном пространстве, чего мы на самом деле добивались очень долго, постоянно обсуждается ЛГБТ-тематика, и, что немаловажно, в публичном пространстве сейчас начали появляться однополые семьи, которых в одной Москве, ну, как минимум несколько сотен. То есть люди это видят, узнают о том, что есть однополые пары стабильные и не очень, есть однополые семьи, в том числе с детьми, что это на самом деле существует, и таким образом свыкаются с тем, что ЛГБТ существует в одном с ними пространстве. При этом ЛГБТ-движение тоже не сидит сложа руки, а мы постоянно проводим неделю против гомофобии, фестивали, публичные акции. Практически каждый месяц мы выходим по разным поводам на улицы с радужными флагами. Таким образом, политическое сообщество и сообщество общественных активистов тоже свыкается с тем, что мы существуем и никуда деваться не собираемся. Я думаю, что все это, как бы появившаяся бурная дискуссия на тему ЛГБТ, приведет к тому, что рано или поздно, так или иначе, но скорее рано, чем поздно, вопрос о дискриминации ЛГБТ будет решен. Спасибо.
Спасибо. Александр хотел с нами поделиться, как можно менять общественное мнение. Какие идеи есть?
Я не знаю, насколько это можно считать рецептом изменения общественного мнения. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, как говорится. Тем не менее, я бы хотел сказать две вещи, которые мне кажутся важными. Но перед этим я бы хотел сказать большое спасибо организаторам этого фестиваля. Сейчас, когда наше правительство, из-за существенной степени наша власть в целом, взяла курс, по сути, на варваризацию страны, вот именно такие фестивали, они являются источником нравственности, источником добра и источником света. Именно они, а не то, что у нас принято считать источником духовности, а по сути является источником дикости. Я поэтому очень рад сегодня здесь быть и участвовать в этой дискуссии. У меня, собственно, всего два соображения. Первое уже неоднократно звучало сегодня, но я хотел бы на нем еще раз остановить внимание. По одному из последних опросов, законы о запрете пропаганды гомосексуализма поддерживают 86% граждан. Из них с пропагандой гомосексуализма сталкивались 6%. Понятно, что это означает. Я маленькая девочка, танцую, пою, я геев не видала, но я их не люблю. Ровно об этом идет речь. Я глубоко убежден, что чем больше и ЛГБТ-сообщество, и другие общественные силы будут проводить просветительских и образовательных акций, чем более это сообщество будет открытым, тем меньше будет процент тех, кто выступает за гомофобные законы. Я думаю, что такие мероприятия, как фестиваль «Бок о бок», проходящий уже не первый год, это очень важная вещь на пути к тому, чтобы наша страна стала лучше. На пути к тому, чтобы мы перестали лезть в постель друг к другу. Стали заниматься собственной личной жизнью, а не чужой. А вторая вещь, которую я хочу сказать, она связана с тем, что те законы, которые пытаются сегодня принять во все большем количестве регионов, невозможно вычленить из политической ситуации в стране в целом. Это не какие-то отдельные проявления, искривления политического курса, который во всем остальном является правильным, европейским, демократическим и либеральным. Это закономерное следствие того, что происходит в нашей стране в самых разных сферах. В этой ситуации я глубоко убежден, что мы все, независимо от ориентации, должны поддерживать друг друга. И различные общественные силы должны поддерживать ЛГБТ-движение в борьбе за его права. И ЛГБТ-движение должно по возможности участвовать в тех акциях, которые оно считает правильными. Экологических, социальных, правозащитных, политических. Потому что в тот момент, когда страна будет либерализовываться, либерализуется и ситуация вокруг ЛГБТ. Невозможно представить себе ситуацию, чтобы в сфере ЛГБТ, например, в силу каких-то причин произошла либерализация, а все остальное в стране осталось как было. Или наоборот, чтобы в стране наступила наконец долгожданная демократия, а ЛГБТ остались бы дискриминируемыми, унижаемыми, вне закона и притесняемыми. В этой связи борьба ЛГБТ – это общегражданская борьба за общегражданские права. Мне это кажется очень важным, именно поэтому я сегодня пришел сюда, и я хочу сказать спасибо всем, кто не побоялся сюда прийти, и всем, кто организует этот фестиваль. Я надеюсь, что таких акций в нашей стране будет как можно больше, потому что нам нужно быть добрее, нужно быть гуманнее. Спасибо.
Александр Гнездилов, «Яблоко», Петр Иванов, социолог.
Ну, Петр, коротко.
Я хотел бы прокомментировать то самое недосказанное, предпосылки, которым были высказаны последними двумя выступающими. Да, действительно, существуют вот такие вот фестивали, существует огромный спектр акций, которые провозглашают там ценности ЛГБТ-сообщества, обозначают место этого в публичной дискуссии, в сфере общества и так далее. Но есть один важный момент, и этот важный момент никогда не разрешится. Дело в том, что публичные акции, какие-то общественные дискуссии, они не обозначают место ЛГБТ-сообщества в нашей повседневности. Я, живя в своем районе, ходя в магазины, ходя в парикмахерские, ходя в ремонт обуви или ремонт ключей, я не вижу там присутствия людей ЛГБТ-ценностей. Да, возможно, я читаю про них в новостях, возможно, я вижу про них какие-то ролики на телевидении, но я не вижу их в обыденной жизни. Гораздо более важным, чем публичный камин-аут, да, то есть когда происходит некоторая ЛГБТ-акция, или же приватный камин-аут, когда мы рассказываем родителям о своей ориентации. Гораздо более важным является камин-аут в повседневность, чтобы люди просто видели, что это существует, это есть, это нормально. Статистика говорит о том же. 86% людей за гомофобный закон, но при этом только 6% людей сталкивались с проблемами гомофобии. 86% людей за гомофобный закон, но при этом никто из них не имеет реального опыта общения с гомосексуальными людьми. И это вопрос именно повседневности, а не публичного или приватного камин-аута.
Спасибо, Петр. Ирина, что-то хочешь добавить?
Да, я хотела только сказать, что, может быть, я, конечно, очень сильно ошибаюсь, но мне кажется, не существует никаких ЛГБТ-ценностей. Существуют общечеловеческие ценности. И мне кажется очень странным, что геи и лесбиянки должны обнаруживать себя каждый раз, когда вы приходите в магазин, и вас обслуживает на кассе человек, он должен заявлять о своей сексуальной ориентации. Давайте не будем вот говорить опять этого разделения. Они должны, они хотят. Это очень странный разговор. Но если вы хотите поговорить о каких-то частных процессах, то у меня есть очень много знакомых геев и лесбиянок, которые, если считают нужным обнаруживать себя, они обнаруживают. Если не считают, не обнаруживают. Но от этого мое отношение к ЛГБТ не меняется, понимаете?
«Свобода» в клубе «Билингва». Кинофестиваль о правах сексуальных меньшинств «Бок о бок» в Москве. Социолог Ирина Костерина, правозащитник Юлия Башинова, режиссеры Ибн Хар Андерсон и Мина Гросс, писатель Мартин Путна, режиссер и политик Александр Гнездилов, активисты Радужной ассоциации Павел Самбуров и Андрей Оболенский, арт-критик Надя Плунгян, феминистка, социолог Петр Иванов. Мы вернемся после новостей.
Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. Час пресса на волнах «Свободы» наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 7 утра. Звоните, пишите и присылайте СМС. В час дня ежедневно с понедельника по пятницу. Час прессы на волнах «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Полиция обвиняет Алексея Навального, задержанного на акции оппозиции у метро «Китай-город», в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Наказание по этой статье предполагает штраф до 2000 рублей или арест до 15 суток. Об этом сообщает в Твиттере адвокат Николай Полозов. Обстановка на площади мирная и добрая, сообщают в Твиттере участники акции. Люди, ходившие всю ночь по центру Москвы, уклоняясь от встреч с ОМОНом, играют в бадминтон. Поддержать протестующих приехал депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Гражданские активисты планируют сегодня организовать сход возле спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве, где отбывают административный арест участники прошедшего в воскресенье марша миллионов. Об этом Интерфаксу в понедельник сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Госдума планирует рассмотреть сегодня кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства. В Карагандинской области Казахстана в ночь на вторник 16 человек погибли при столкновении КамАЗа и микроавтобуса на трассе Алма-Ата-Екатеринбург. Все погибшие граждане Киргизии. Президент Израиля Шимон Перес подтвердил сегодня, что премьер-министр страны Бениамин Нетаньяху отменил намеченные ранее досрочные выборы в парламент после достижения договоренности с оппозиционной партией Кадима. Китайский диссидент Чэнь Гуанчэн обеспокоен судьбой своего племянника, задержанного властями в апреле. Об этом слепой правозащитник заявил в понедельник в интервью китайской службе «Голоса Америки». Телекомпания «Аль-Джазира» закрывает бюро в Пекине после того, как из Китая была удалена журналистка англоязычной службы телекомпании. В Вашингтоне британский принц Гарри в понедельник принял гуманитарную награду за свою благотворительную деятельность в пользу военнослужащих, пострадавших во время боевых действий. Награду ежегодно вручает Atlantic Council, неполитическая организация.
Говорит Радио Свобода.
«Свобода» в клубе «Билингва» – фестиваль документального правозащитного ЛГБТ-кино «Бок о бок». Девиз фестиваля – «Разная любовь, равные права». Гомофобные законы и консервативное общество. Можно ли отделять борьбу за свои права от общеполитической обстановки? В дискуссии участвует Ирина Костеевна, социолог, координатор гендерной программы фонда Генриха Бёля, Юлия Башинова, молодежная правозащитная группа, Ибен Хаар Андерсен и Мина Гросс, режиссеры Дания, Мартин Путна, литературовед, писатель, директор библиотеки Вацлава Гавела, Чехия. Александр Гнездилов, заместитель председателя Московского яблока. Павел Самбуров, вице-председатель Радужной ассоциации Москвы, юрист и литератор. Андрей Боленский, Радужная ассоциация. Надя Плунгян, арт-критик, феминистка, Московская феминистская группа. Петр Иванов, социолог Высшей школы экономики. Переводчик Мария Данова.
Добрый день, Надя Плунгян, феминистка. Значит, я хотела бы сказать вот как раз к этой проблеме, что вам там должны меньшинства и не должны. И по предыдущему вопросу, вопросы насчет того, что в ЛГБТ-семьях больше любви, чем в других семьях. Мне кажется, это звенья одной цепи. Смысл не в том, что в ЛГБТ-семьях больше любви, чем в других, и поэтому вы должны дать им права. Смысл не в том, что ЛГБТ-семьи лучше других, и поэтому мы дадим им права. Смысл не в том, что у нас есть хорошие и престижные меньшинства. И если они заявили о себе как о хороших и престижных, то тогда мы их замечаем. Семьи ЛГБТ такие же семьи, как и любые другие российские семьи. Мы все живем в одной стране. У нас у всех одни и те же проблемы. Проблемы в том числе связанные с семейным насилием, например. И эти проблемы мы должны решать вместе, ЛГБТ вы или нет. Поэтому мне кажется, что меньшинству нужно дать права, потому что оно меньшинство, а не потому что оно хорошее меньшинство.
Лиза Королева, скажите, пожалуйста, повседневный каминг-аут, если я правильно понимаю, покупка буханки хлеба имеет какое отношение к сексуальным предпочтениям или практикам покупающего тот же хлеб? Спасибо.
Елена Фанелова, я просто проиллюстрирую то, что сказал Петр. Я расскажу об этом запомнившемся мне камин-ауте. Он происходил в аптеке на улице Тверская пару лет назад. Передо мной стояла гомосексуальная пара, парни, а за ними стоял человек консервативных ценностей, да, вот он такой, а если говорить по-русски, пьяный лох. И он отталкивал этих пацанов и говорил, вот сейчас ты, пидор, дай мне пройти. На что один из этих парней, накачанный, занимающийся спортом, сказал, хочешь поговорить, выйдем, и мы посмотрим, кто победит, ты, пьяный мешок, или я, человек, который ежедневно ходит в спортзал. Понимаете, я думаю, что вопрос личного каминг-аута – это вопрос осознания того, что ты находишься в довольно агрессивной социальной среде. И для того, чтобы человек захотел продемонстрировать свою ориентацию, он, наверное, должен быть готов к тому, что он может встретиться с самой разной реакцией. Я не готова представить какую-то девочку, там, 18 лет, которая каким-то образом продемонстрировала свое отношение к ЛГБТ, встретила какую-то агрессивную реакцию. И, кстати говоря, это относится к состоянию с правами женщин вообще, вот к такому ежедневному состоянию. Я не уверена, что вот любая женщина, встретившись с агрессией в обществе, готова на это отвечать. Петр, вы будете отвечать?
Безусловно. Вот встает вопрос о том, какой должен быть ответ при таком вот повседневном камин-ауте, сходить за хлебом, это камин-аут или нет. Да, безусловно, во многом да, это касается того, чтобы оказать какое-то физическое противодействие, возможно. Что касается похода за хлебом. боятся того, что никогда не видели. Вот статистика, которую приводили, она как раз говорит об этом. Люди не видели ни геев, ни лесбиянок, ни гей-пар, ни лесбийских пар. Лесбиянки и геи прячутся от общества. Люди не видят этого. Для них это неизведанное. Они это неизведанное поле населяют чертями и троллями, превращая, соответственно, в чертей и троллей геев и лесбиянок. Именно так поход за хлебом связан с каминаутом в повседневности.
Я бы хотела описать ситуацию в Дании, якобы свободной стране, когда я иду по улице с женщиной и, например, целую ее, я вижу, что люди обращают на меня неестественно много внимания, и, естественно, мне этого не хочется. Или, например, я прихожу к врачу, а он меня спрашивает, вы пользуетесь презервативами? И я вряд ли отвечу ему, нет, я лесбиянка. Ну, и такие ситуации тоже возникают в свободной Дании.
Петр, у меня еще вот к вам вопрос. А как вы демонстрируете свою сексуальность ежедневно? Как демонстрировать гетеросексуальность, например? Павел еще что-то, кажется, хочет.
Да. Давайте подумаем, сколько вообще количество ЛГБТ по отношению к всем людям? Там 4-5%. То есть примерно каждый 20-й человек – это гей или лесбиянка. То есть вот вы едете в метро, там, сосчитайте до 20, и кто-нибудь из них обязательно ЛГБТ. Допустим, вот есть магазин, в котором продается хлеб, за который вы ходите. Если в нем работает 20 продавцов, то один из них ЛГБТ, скорее всего. Вряд ли этот человек обязан на своем бейджике, вот на котором написано, что он продавец, после имени приписать, что он, допустим, гей. Но он вполне может об этом рассказать остальным 19 своим коллегам, которые, если к нему хорошо относятся, то, скорее всего, они от его каминаута будут лучше относиться к геям.
Здесь возникает, опять же, очень важный момент. О чем говорится, вот как вы демонстрируете свою гетеросексуальность и так далее. Извините, опять же, это перевод вопроса в публичную сферу. Я не должен это демонстрировать, совершенно верно. Но на уровне повседневности я не должен себя вести так, как будто это что-то странное. Я не должен себя вести, как будто я нарушаю какие-то правила, как будто есть какой-то барьер, и вот, да, там в проигранной войне сопротивляться до конца и демонстрировать собой мечту гомофоба. Мой тезис о том, что необходимо это демонстрировать в повседневности, заключается вовсе не в том, что нужно это афишировать в повседневности. Афишируемая сексуальность, какая бы она ни была, гомо, гетеро и так далее, это глупо. Речь о том, чтобы не придавать этому эмоционального акцента. Как только этому придается эмоциональный акцент, как только это выходит за рамки повседневности и входит в рамки дискуссии, да, тогда получается и гомофобия, и мода на гомосексуализм и так далее. Тогда получаются вещи, которые задают негативную социальную динамику.
Еще раз хотела комментировать эту ситуацию. В феминизме есть такое как бы расхожее понятие, которое называется «вина жертвы». Сейчас мы слышали рассуждение, согласно которому ЛГБТ, которые демонстрируют свое поведение как мечту гомофоба, или излишне афишируют свои отношения на публике, или задают какую-то моду на гомосексуальность, они как бы сами продуцируют то насилие, которое в их адрес осуществляет общество. Эта риторика достаточно известная. Она в разное время применялась к разным миноритарным группам. Ну, например, существует такое понятие, как женская эмоциональность или женская беспомощность, которая якобы там провоцирует мужчину на насилие. Вот. Или есть, например, демонстрация своей национальности, которая титульную нацию, так сказать, тоже провоцирует на насилие по отношению там, к мигрантам, допустим, и так далее, и так далее. Это означает, что жертва сама виновата в том, что с ней происходит, и в том, что большинство осуществляет в ее адрес. Это абсолютно неприемлемый дискурс, и если мы хотим вообще добиться какого-то там горизонтального общества, то в первую очередь мы должны отказаться от обвинений и требований в адрес той группы, которую большое общество угнетает. Спасибо.
Представьтесь, пожалуйста.
Андрей Боленский, инициативная группа «Радужная ассоциация». Вот сейчас идет дискуссия на тему улучшения положения ЛГБТ. Вопрос должен быть, опять же, двухсторонним. ЛГБТ не должна быть социальной группой, которая мы требуем, мы хотим равных прав. ЛГБТ должны быть открытыми, идти навстречу обществу. Это делается не только посредством просветительских акций, но в том числе и выступлением за общегражданские права, в том числе и участие в общих социальных, политических, экологических акциях. Впервые российское ЛГБТ-общество сделало шаг навстречу обществу, когда участвовал в митингах за честные выборы, потому что вопрос честных выборов касается всех граждан Российской Федерации, не только геев, но и гетеросексуалов. И ЛГБТ-общество нашлось место в гражданских колоннах. Никакой дискриминации, никаких негативных последствий не было. И поэтому, чем больше ЛГБТ-сообщество выходит на связь со всем обществом, сотрудничает с политическими, социальными, общественными организациями, пытается найти диалог с остальными людьми, в том числе устраивая открытые публичные меры, просветительские мероприятия вроде «Недели против гомофобии» или «Бок о бока», тем быстрее наступит эмансипация и принятие ЛГБТ как равноправной части общества, которая не может быть в отрыве от победы над дискриминацией в отношении тех же национальных меньшинств, потому что в стране, в которой недавно мы наблюдали депортацию таджиков по национальному признаку ввиду того, что конфликт между двумя государствами, Россией и Таджикистаном, в стране, в которой массово высылались грузины ввиду российско-абхазского конфликта, не может быть улучшения положения ЛГБТ. В стране, в которой нет доступных кризисных центров для женщин, переживших насилие, в которой женщины во власти совершенно не представлены, жалкий процент, там Любовь Слизка, Валентина Матвиенко, все социальные группы должны требовать равных прав и идти вместе.
Спасибо, Андрей.
Спасибо. Меня зовут Альгерта. Я хотела продолжить мысль Андрея. ЛГБТ как социальная группа никому ничего не должны, кроме самих себя. Если мы хотим, да, мы будем вписываться в социум и так далее. По поводу камин-аута общественного. Я думаю, многие из вас видели публичное высказывание Маши Гессен. У нее звучал тот же самый призыв. Давайте совершать камин-аут. Но у нее очень хороший бэкграунд, чтобы какие-то совершать социальные действия. Подавляющее большинство лесбийских, особенно лесбийских семей, находится в гораздо худших условиях. И поэтому лично я никого не буду призывать в данный момент, в данной стране совершать камин-ауты. Потому что обстановка меняется очень на глазах и меняется в такую сторону, что волосы на голове дыбом встают. Мартин говорил о том, что в Чехии, когда «Черная сотня» попыталась пойти в школу, то общество дало отпор. У нас, как вы знаете, церковь идет в школу. И никакое общество не дает этому отпор. И вы хотите, чтобы на этом фоне ЛГБТ пошло в школу, как Николай Алексеев? Ну, вы же понимаете, что это невозможно. Поэтому насчет камин-аута я была бы очень-очень осторожна сейчас. Хорошо, если мы скажем близким, людям, которые расположены к нам, что вот да, есть такие геи-лесбиянки, они не страшны, они не тролли. Но дальше, не знаю, в булочной, в ремонте ключей я бы не стала этого делать. Давайте просто побережем друг друга. И если возможно, то да, надо совершать какие-то социальные акции, надо вписываться вот в это социальное действие либерального толка, если те, которые стоят там за пределами, не будут кидаться на нас кулаками. Если будут кидаться, да, под пули сейчас, вот в данной стороне.
«Свобода» в клубе «Билингва», фестиваль «Бок о бок» в Москве, права сексуальных меньшинств.
Ну, я как раз продолжаю мысль предыдущего оратора и то, что вот говорила Ирина Костерина о необходимости разговора со своими знакомыми, близкими, может быть, не близкими, со своими коллегами. Я бы очень просила, чтобы каждый рассказал о каком-то опыте разговора с, не знаю, с гомофобом, с человеком, который вообще ничего про это не знает, вот с тем персонажем, вот из этих 80%, да, который думает, что он не работает рядом с гомосексуалом, вообще с другим человеком. Проблема тут, мне кажется, в головах у большого общества, которое просто не дает себе труда подумать, что твой коллега, который там оперирует пострадавших, который учит детей, который печет хлеб, что он может оказаться человеком другой сексуальной ориентации. Пожалуйста, Мартин.
Ну, знаете, если меня уже вызвали. Чешский опыт совершенно другой, так как наши гомофобы находятся в меньшинстве, так что они еще более трусливые, чем здесь. Так что моя практическая встреча с гомофобией приходится только, когда анонимы пишут к моим статьям в интернете какие-то комментарии а ничего больше. Но если меня уже вызвали, я бы хотел сказать, что то немножко другое. Три пункта, которые мне, так как наблюдатель с другой, но как-то близкой страны, так как я вижу, что здесь происходит, какая атмосфера, как этот фестиваль происходит и так далее. Во-первых, вопрос культурных элит. для так называемых нормальных людей, которые, хотя не люблю очень такое обозначение нормальные, обыкновенные люди, я использую это в смысле, те, которые не принадлежат культурным и политическим элитам. Для них, разумеется, coming out дело очень сложное и проблематическое. Но у тех, которые принадлежат культурным элитам, а значит у них социальное положение, положение в обществе, легче все-таки, так как у них есть свой престиж и так далее. У них тоже ответственность больше. А так я бы сказал, если есть здесь группировки активистов, по-моему, они могли бы сосредоточиться на какое-то сотрудничество с этими культурными элитами и помогать им или вызывать их к тому, чтобы они начинали с каминг-аутом, чтобы они давали пример. Так как 16-летняя девушка, где то в деревне, разумеется, что для нее это страшно. А для профессора литературы или известного журналиста легче. Хотя у него тоже могут быть свои проблемы после каминг-аута, а все-таки для него легче. У него ответственность гораздо больше. Второй пункт. Коммерциальная сфера. Я вижу, что здесь людей прекрасно, несколько десяток пришло, а все-таки я слышал, что здесь есть великая сфера найт-клабов коммерциональных. До того момента движение не может подвигнуться дальше, пока эта коммерциальная сфера не начнет тоже как-то помогать этому общему движению. До того момента, когда это будет только группировка активистов, интеллектуалов, и где-то будут найт-клабы без этой гражданской ответственности, ничего не случится. Третий пункт – это образование. Разумеется, что здесь практически не представляется, как бы было возможно сейчас где-то сделать программу Gay Studies или Queer Studies в Московском государственном университете. Разумеется, это невозможно. Но существует огромная литература по поводу всех возможных аспектов ЛГБТ, жизни, культуры и так далее, и так далее. На английском, на других языках. Надо переводить. Надо как-то сами сдать и надо делать, если уже нельзя по-другому, чтобы не говорить, не дискутировать о том, что уже было тысячу раз продискутировано. И чтобы двигаться дальше. Три пункта, вот и все.
Спасибо, Мартин. Я, наверное, вам отвечу сразу по трем пунктам. Начнем, наверное, с последнего, с Queer Studies. Хочу сообщить всем собравшимся, что Радужная ассоциация планирует такой вот просветительский лекционный проект в одном из московских вузов. По поводу культурных элит. На самом деле взаимодействие с культурными элитами – это беда российского ЛГБТ-сообщества и вообще с элитами. То есть мы все прекрасно знаем, что ЛГБТ есть и в политике, и в шоу-бизнесе, и в Русской Православной Церкви. Среди, не знаю, журналистов и любых медийных персон тут, в принципе, действует то самое правило каждого 20-го. Они есть в Архангельской областной думе, которая в полном составе проголосовала за гомофобный закон. Они есть в Питерском ЗАГС-собрании. Они есть в партии «Единая Россия», ЛГБТ есть везде. Их везде примерно 4-5%. Это действует почти всегда. К сожалению, среди каких бы то ни было российских элит нет ни одного открытого ЛГБТ, который может провозгласить лозунги за права ЛГБТ, за интересы ЛГБТ-сообщества. У нас нет ни одного представителя в элитах. ЛГБТ-движение в России – это только движение низовое, движение народное, движение людей из средних социальных слоев. Ни Борис Моисеев, ни Диана Арбенина, ни Земфира не являются открытыми ЛГБТ. Они никогда об этом не заявляли, к сожалению. По поводу гей-бизнеса. С гей-бизнесом вообще все забавно. Дело в том, что большей части московского гей-бизнеса, потому что в Москве действительно существует полтора десятка гей-лесби-клубов, большей части гей-бизнеса выгодно для того, чтобы ЛГБТ оставались в подполье, потому что это позволит им как можно дольше продавать им алкогольные напитки по двойной цене. Вот и все. Тем не менее, с, например, замечательным клубом Seven Free Days наша организация активно сотрудничает, мы проводим там свои мероприятия, но Seven Free Days это не гей-клуб, это клуб гей-френдли. Это новый формат, который, я надеюсь, станет более популярным в дальнейшем. А вообще, насколько я понимаю, вопрос был по поводу собственной истории каминг-аута. Вот у меня есть две такие истории, которые я очень люблю. Первая история про то, как мы с моим молодым человеком приехали 2 года назад в Питер встречаться. встречать Новый год у наших подруг, у гостя. И в этой же квартире находился молодой человек, который месяц как переехал в Питер, ему было негде жить, и поэтому он тоже там жил. А переехал он из глухого башкирского городка. Вот, он был воспитан в такой патриархальной семье, и первые дня два, наверное, он на нас смотрел просто как на, не знаю, на какое-то чудо-юдо. А мы совершенно не собирались скрывать то, что мы пара, вели себя соответствующе. Дня через два он стал с нами общаться, мы как-то худо-бедно вместе приготовили новогодний стол, и он, и мы, как выяснилось, любили готовить, и, в общем, чем дальше, тем лучше продвигалось наше общение. Когда мы уже собирались уезжать обратно в Москву, он подошел к нам и сказал: «Ребята, спасибо вам большое, вы такие замечательные. Я вообще раньше никогда геев не видел, думал, что это черт знает что, а вы вот такие, спасибо вам, что вы такие есть». Вот, а вторая история про то, как в ноябре меня показали по РЕН-ТВ в качестве гей-активиста. И случилось так, что эту передачу видели все мои коллеги, в том числе двое молодых людей, которые пришли на следующий день устраиваться к нам на работу. А двое молодых людей, им было там лет по 19 обоим, они были такие подмосковные гопники. Самое интересное, что когда они увидели меня, они спросили: «А это ты как бы тот человек из передачи?» Ну, я сказал: «Ну да». А потом их отправили ко мне на стажировку. И так или иначе, им пришлось смириться с тем, что как бы они ни относились к геям, но когда гей является человеком, который обучает вас основам профессии, ну, так или иначе, общаться приходится. В дальнейшем у нас получились достаточно милые отношения. Надеюсь, и того юношу из Башкирии, и вот этих вот двух людей из Подмосковья от гомофобии я все-таки вылечил.
Я, честно говоря, думал даже какую-нибудь историю придумать, что ли. Но потом решил рассказать историю не про каминг-аут, а про совсем другое, но тем не менее. 2 года назад так случилось, что когда мы в Московском Яблоке впервые делали круглый стол по проблемам ЛГБТ, то я оказался его ведущим. И через короткое время выяснил, что об этом написала газета «Новое известие», которую выписывает мой отец. Это, конечно, совершенно не каминг-аут, но тем не менее. Я ждал, что с этой газетой будет. Но, тем не менее, я сказал: «Ты видел? Про меня там писали, что вот я веду, все». Он сказал: «Да, я видел». И газета отправилась туда же, куда и все прочие публикации обо мне, значит, на такую родительскую полочку. После этого я, подумав, туда же принес и газету «Яблоко», где об этом было уже написано во всех красках, с цитатами и так далее. Но после этого возникла проблема, потому что через пару месяцев меня упомянул журнал «Квир». И я стал лихорадочно думать, нужно ли родителей радовать такой публичностью своего дитяти. Подумал, что все-таки стоит, ну, честолюбие заело, тщеславие. И я пошел к киоску этот журнал покупать. Переступил через себя, купил этот журнал, принес его домой, потом второй раз переступил через себя, отдав его родителям. Потом увидел, что его прочла мама. Ну вот, собственно, он отправился на полочку. А вторая история связана не с политической деятельностью, а с профессией. Я театральный режиссер, и не так давно я ставил спектакль о секс-меньшинствах. И я как-то думал, что поскольку я уже что-то читал по этому поводу, я так сейчас буду актеров просвещать. И вот я одному актеру говорю: «Понимаешь, что это такое?» Начинаем ему что-то рассказывать. Он говорит: «Я ехал в купе». Дальше называет фамилию очень многими любимого, замечательного народного артиста из Москвы в Петербург. И вот там я все про это понял, и он начинает рассказывать, показывать. Я понимаю, что мне ему ничего объяснять не надо. Человек сыграет все, что необходимо. Приходит второй человек. Я ему говорю: «Значит, вот смотри». Он говорит: «Я сейчас проходил пробы», и называет всеми нами, многими нелюбимого сейчас режиссера, народного артиста СССР, у которого он проходил пробы. И я понимаю, что ему тоже ничего рассказывать не надо. Он рассказывает пару историй, и я понимаю, что человек тоже знает гораздо больше меня. После этого приходит актриса, я думаю, ну, с девушкой как-то надо вообще совсем как-то нежно, я не знаю, как тут подойти, тема деликатная. И когда у нас зашла об этом речь, она говорит: «Я жила в Париже и снимала квартиру вместе с 2 студентками Сорбонны, француженками. И долго не могла понять какую-то неловкость во взаимоотношениях. Оказалось, что это были 2 лесбиянки, и одна из них меня ревновала к другой. Но после этого мы подружились, все стало хорошо. Я понял, что, по крайней мере, в моей социальной среде как-то, видимо, не очень большому количеству людей нужно что-то рассказывать. И все, в общем, дадут мне в этом отношении большую фору. Спасибо».
Спасибо, Александр. Если кто-то еще хочет что-то добавить про какой-то личный опыт.
У меня вчера было замечательное общение с гомофобом. Меня зовут Алена, тоже Радужная ассоциация Москва. На показе в «Фитиле, кто был», Слава богу, черной сотни уже не было, но был замечательный мальчик с одиночным пикетом, который держал плакат что-то там насчет того, что многовековая Россия, очевидно, которую он представляет все эти века, в общем, не приемлет вот эти вот самые извращения. И мы, как люди вежливые, подошли к нему пообщаться. Он так осторожно от нас отодвинулся. Я говорю, а вы не приемлете? Цитата, внимание. «Гомофобия – страшное извращение. Я не приемлю...» Это цитата дословная. Вот, «Я не приемлю гомофобию. Это страшное извращение».
Спасибо. Ибн хотела добавить.
В 70-х в Копенгагене я как раз именно что надевала бейджик и писала на нем цветными какими-то фломастерами, что да, я лесбиянка, потому что для меня было очень важно это подчеркнуть. И я бы хотела прокомментировать вопрос coming-out и сказать о том, что должен быть баланс, да, что не нужно делать это слишком провоцирующе.
But I do think it's very
да, это очень важно совершать каминг-аут, открываться своим знакомым, коллегам, родственникам, но нужно делать это естественно, а не в рамках какой-то провокации.
But in a kind of natural way. And I think the issue of coming out will.
И, скорее всего, проблема каминг-аута будет существовать еще долго, и не только здесь, но и в других странах, в Дании в частности, потому что одному человеку очень сложно открыться.
Because it's something different from the normality. And I think it's even in Copenhagen.
3 месяца назад я была в Копенгагене в лесбийском клубе и разговаривала там с несколькими молодыми лесбиянками, и они рассказывали, насколько сложно им было совершить coming out. И заметим, это 2012 год.
Be hard in 10 years also. I think it's very
И очень важно, чтобы как можно больше людей совершали каминг-аут, в том числе и люди из элиты, какие-то знаменитые люди, как это происходит в Дании, чтобы мы чувствовали общность с остальными людьми, такими же, как мы.
Свобода в клубе «Билингва», фестиваль документального кино о правах сексуальных меньшинств «Бок о бок». За нашим столом были социолог Ирина Костерина, правозащитник Юлия Башинова, режиссеры Ибн Хаар Андерсен и Мина Гросс, писатель Мартин Путна, режиссеры политик Александр Гнездилов, активисты Радужной ассоциации Павел Самбуров и Андрей Боленский, арт-критик, феминистка Надя Плунгян и социолог Петр Иванов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года. Время свободы.
Новости часа и события дня. Свободное пространство информации.
Время свободы.
Каждый будний день с 16 до 19 часов.
Время свободы.
Точность сообщений, множество голосов, разнообразие мнений.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.